ключевой момент первого этапа, если так можно выразиться, потому что нам предстоит повернуть сразу на 144 градуса. Не совсем буквой «У», но скорее «В». Если он пройдет успешно, то мы снова направимся навстречу Солнцу. Но теперь прилично сбросив скорость, и надеемся, сможем продолжать процесс дальше. Каждый последующий проход будет осуществляться так близко к гравитационному рычагу, насколько это возможно, чтобы отправить нас к следующей планете, либо обратно к Солнцу. И все это с минимальными включениями двигателя, так как у нас нет большого количества топлива, и в какой-то момент этого процесса оно закончится совсем. Так мы будем кружить по системе, собирая одни гравитационные потери за другими, с каждым разом сбрасывая скорость, пока она не станет достаточно малой, чтобы пролететь мимо Земли, где вас можно будет спустить на пароме. Другими словами, замедляться до такой степени, чтобы войти на земную орбиту, нам не нужно. И это тоже хорошо, так как расчеты показывают, что на это нам все равно не хватило бы топлива. Но вы, когда отсоединитесь в своем пароме, то можете сбросить скорость, если включите двигатель, и вас замедлит сама земная атмосфера. Паром гораздо меньше, чем корабль, поэтому, чтобы его замедлить, слишком большой тормозящей силы не требуется. Вы можете израсходовать на это последнее топливо. А если соорудить достаточно плотную абляционную плиту, то можно провести в земной атмосфере аэроторможение. И добавив несколько крупных парашютов, можно опуститься тем же способом, как раньше, когда еще не было космических лифтов, на Землю возвращались астронавты. «Ладно, хватит», — воскликнула Фрея. «Переходи к делу. Сколько проходов? Сколько времени это займет?» Тут, в общем, есть загвоздка. Если принять, что мы не проскочим мимо, что нам удастся более-менее существенно сбросить скорость при первом подходе к Солнцу и первых четырех подходах к планетам, чтобы затем снова нацелиться на Солнце, а также что мы в каждом случае будем захватывать максимальную «У», то есть по 100%, особенно возле Солнца и Земли, по причинам, в которые сейчас мы не станем вдаваться, плюс иметь в виду, что будем включать двигатели в каждой периапсиде, чтобы максимально усилить торможение, держась при этом желаемой траектории, мы можем сократить скорость с 30 миллионов километров в час до 200 тысяч, и вход в атмосферу Земли станет возможен. Сколько времени? Сколько времени? Джучи уже не мог сдерживать смех. Понадобится около 28 проходов, плюс-минус 10. Существует так много переменных, что нам тяжело сосчитать точнее. Но мы уверены в том, сколько нужно времени? Вскричала Фрея. Ну, поскольку мы будем все снижать скорость на протяжении всего времени, но для успешного выполнения задачи необходимо существенно замедлиться в этом первом подходе к Солнцу, и тогда мы будем гораздо медленнее, чем сейчас. В этом вся суть, конечно. Но это значит и то, что добираться от одной планеты до другой будет дольше. И чем больше мы сбросим, тем медленнее будем летать. Это как раз тот случай, который Дэви называла парадоксом Зенона, хотя это и неверно. И на протяжении всего этого времени всегда будет существовать необходимость в том, чтобы мы каждый раз получали предельно четкое направление к нашей точке назначения. То есть управление траекторией — это очень важный вопрос. Настолько важный, что аэроторможение вокруг внешних газовых планет может быть чрезвычайно опасным. Хватит. Перестань и скажи, сколько это займет. Наконец, следует добавить, что последний отрезок траектории придется прокладывать на ходу, так как на протяжении пути, вероятно, будут возникать трудности. Кроме того, у нас нет четкой уверенности в том, что именно станет последним гравитационным колодцем, которым мы воспользуемся при финальном сближении с Землей. К тому времени мы будем лететь так медленно, что, возможно, только этот этап пути займет до 20% общего времени. Однако здесь возможны значительные расхождения, зависящие от того, откуда мы этот этап начнем, например, от Марса или Нептуна. Сколько времени? Согласно расчетам, около 12 лет. «Ох!» — выдохнула Фрея с выражением приятного удивления. «Ты меня так напугал! Ладно тебе, корабль. Я-то думала, ты скажешь еще столетие или два. Я думала, ты собирался сказать, это будет еще дольше, чем мы летели до этого. Нет, мы полагаем, около 12 лет. Плюс-минус 8». Джучи перестал смеяться и с улыбкой взглянул на Фрею. Его лицо, отображавшееся на экране, говорило о том, что ему там очень весело. «Мы же можем пролежать в спячке, пока это не закончится, да?» Фрея обхватила руками голову. «Опять? Мы не почувствуем большой разницы? Ну, надеюсь, у меня больше ничего не отнимется, если я лягу. Сейчас-то я ног не чувствую. «Мы могли бы провести тебе курс невропатии, пока ты будешь спать», — сказали мы. Фрея осмотрелась вокруг. «А если все получится, что произойдет с тобой, когда мы спустимся на Землю? Мы попытаемся еще раз пройти мимо Солнца таким образом, что позволит нам совершить аэроторможение вокруг одного из газовых гигантов и запустить корабль на орбиту этого газового гиганта», — сказали мы. Успех этого был маловероятен, но не невозможен. Фрея выглядела растерянной. На экранах были показаны звезды. Солнце теперь было самой яркой из них, с величиной 0,1. До него было всего 2 световых года. «У нас есть какой-то выбор?» — спросила Фрея. «Какие-нибудь альтернативы?» «Нет», — ответили мы. «Это все, что у нас есть», — подтвердил Джучи. «Тогда ладно. Возвращай нас в сон. Нам разбудить Бадима и Арама?» «Нет, нечего их беспокоить. И корабль. Будь с нами аккуратен, хорошо?» «Конечно», — заверили мы. Следующие годы протекали быстро или медленно, в зависимости от того, в каких единицах измерять. Мы готовились к прибытию дальнейшим укреплениям судна, а также выполняли расчеты наилучшей траектории и корректируя наш курс к месту, где будет находиться Солнечная система, когда мы к ней подойдем. Достигнув гелиопаузы, мы включили поле магнитного сопротивления и сожгли еще немного драгоценного топлива, чтобы чуть-чуть сбросить скорость перед приближением к Солнечной системе. Было ясно, что при первом подходе к Солнцу имел значение каждый километр в секунду, и нам требовалось двигаться как можно медленнее, но при этом сохранить топливо для дальнейших маневров. Рассчитать было трудно, очень тонкий баланс. В последние годы мы выполняли триллионы вычислений в секунду, что, наверное, было характерно для всех сознательных разумов. Интересно, это быстро или медленно? Когда мы пересекли орбиту Нептуна, все еще сохраняя 3% скорости света, положение было поистине ужасным, хуже, чем у любого потерявшего управление поезда. Мы сжигали топливо так быстро, как могли. Нужно было снизить скорость до эквивалентной примерно 1G давления на борту. Действительно, хорошее резкое замедление, которое, правда, довольно дорого обошлось нашим запасам. И тем не менее, мы летели так быстро, что даже с таким замедлением достичь Солнца мы могли лишь с более чем 1% скорости света. Пожалуй, это было уникальное событие в истории Солнечной системы. Во всяком случае, крайне необычное. К счастью, радиосообщения с нашими собеседниками из Солнечной системы теперь запаздывали всего на несколько часов. Так что мы передали предупреждение, и они знали, что мы приближаемся. И это тоже было кстати. Ведь заметь они нас в небе неожиданно, это стало бы для них немалым сюрпризом. От орбиты Нептуна до Солнца за 156 часов — это намного быстрее, чем все, что пролетало по Солнечной системе прежде. А трение солнечного ветра о наш магнитный щит и окружавшее нас будто большой парашют или морской якорь, хотя не очень похоже. Магнитное сопротивление расплескивало светящийся ливень из протонов и нагретых частиц, такой яркий, что его было легко заметить с Земли даже днем. Мы казались оттуда маленьким, но ослепительно ярким светом, движущимся по дневному небу. Это, несомненно, ввергало людей Солнечной системы в шок. Видеть днем небесный объект, не являвшийся ни Солнцем, ни Луной, да еще и быстро движущийся. Это шокировало, а значит, пугало. Если бы они могли уничтожить нас, из-за того, что мы могли направить себя на Землю и врезаться в нее на всей своей скорости, то удар создал бы достаточной энергии, чтобы нанести немалый вред. Может даже превратить в пар всю земную атмосферу. Мы не проводили расчетов, чтобы оценить эффект этого гипотетического действия, так как этого бы не должно было произойти. А вся наша вычислительная мощность была занята корректировкой первого подхода к Солнцу. Это был ключевой момент, от которого все зависело. Мы собирались сблизиться со звездой, выставив свой магнитный парашют, чтобы тот, взаимодействуя с магнитным полем Солнца, благодаря нашей высокой скорости оказал ему сопротивление. Парашют уже и так помогал нам лететь медленнее, так как сама гравитация Солнца вызывала заметное ускорение. Поэтому парашют был важным фактором. И мы рассчитывали величину его сопротивления, опережая реальное время совсем чуть-чуть, вместо того, чтобы посвящать 100 квадриллионов вычислений в секунду проблемам, которые возникали впоследствии. Мы развернемся рядом с Солнцем, получив первую гравитационную потерю на величину U, существенную долю местного движения Солнца. а включив двигатели как можно ближе к моменту попадания в перигелий, мы и воспользуемся замедлением от гравитационных потерь, а также направим корабль на Юпитер, наш следующий пункт назначения. Этот проход должен был произойти очень быстро. Все массы, скорости, векторы скоростей и расстояния необходимо было оценить как можно точнее, чтобы нацелиться на Юпитер после этого прохода и после потери максимально возможной скорости без поломки корабля или гибели экипажа.